Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Очень приятно быть в вашем собрании, и я очень переживаю и волнуюсь. И молился сегодня и вчера о том, какую тему раскрыть и о какой теме вам с вами поговорить. Друзья, и я решил, как обычно, поступить в таких случаях, поговорить о том, что волнует мое собственное сердце. Я давно заметил, что самая лучшая проповедь – это проповедь, которая касается тебя лично и в которой ты сам нашел какое-то утешение или обличение. Друзья, и для нашего совместного рассуждения мне хотелось бы предложить вам один текст. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Христос в 5 главе, мы знаем, Он говорит Нагорную проповедь, центр своего учения, центр Евангелия. Потом Он обращается к народу, к ученикам, говорит, что вы соль земли, вы свет мира. А потом Он говорит такие интересные слова, это 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Братья и сестры, Библия, она многогранна, и в Библии есть тексты, которые нас радуют, которые мы читаем, они вселяют в нас надежду и уверенность, а есть тексты, которые нас тревожат и которые вселяют в нас переживания. И вот один из таких текстов мы сейчас видим. Конечно, друзья, если мы внимательно его почитаем, и если внимательно в него вникнем, то мы, разумеется, будем переживать. Это текст, который не успокаивает, а который вносит в нас некоторое замешательство. Почему, друзья? Здесь три причины этому. Первая причина, потому что данный текст говорит нам о возможности. Такая возможность существует, что мы не войдем в Царство Небесное. Напомню, что Иисус Христос обращает эти слова к своим ученикам, и Он им говорит что-то, а потом говорит, что если этого не случится, то вы не войдете в Царство Небесное. Друзья, каждый раз, когда появляется риск чего-то лишиться, даже если это что-то очень маленькое, что-то небольшое, мы всегда очень переживаем. Я всегда переживаю опоздать в магазин, там, или на самолет, или на поезд. И хотя ты понимаешь, что это не трагично, но тем не менее ты всегда переживаешь, есть ли у тебя есть шанс чего-то лишиться. Некоторое время назад социологи проводили исследования среди молодежи. Они взяли какую-то группу людей, группу молодежи, и показывали им картинки, и замеряли уровень стресса. Какие картинки у молодежи вызывают стресс в организме. И одна из самых стрессовых картинок – это картинка, на которой изображена батарея сотового телефона с последней палочкой. То есть, когда молодежь видит батарею сотового телефона с последней палочкой, то вот-вот он разрядится, уровень стресса сильно повышается. Знаете, я подумал, что у меня, наверное, то же самое. Друзья, действительно, нам очень переживательно, когда мы чего-то можем лишиться, даже если мы останемся без связи на какое-то время. А здесь написано о очень серьезном риске. Вы не войдете в Царство Небесное. Конечно, это вызывает переживания, друзья. Второе, почему этот текст вызывает переживания, потому что в этом тексте сказано, что риск не войти в Царство Небесное зависит от нас. Или войдем мы в Царство Небесное, или не войдем мы в Царство Небесное. В данном тексте, конкретно в этом тексте, возлагается ответственность на нас с вами, на учеников. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. То есть это не от кого-то зависит, это зависит от меня. И опять-таки, размышляя об этом тексте, я подумал, что когда что-то зависит от меня, я всегда переживаю. Потому что мне кажется, что я все обязательно испорчу. И, друзья, наверное, этому есть причина. Мы все с вами люди, у нас случаются ошибки. И если мы с вами не считаем себя достаточно талантливыми, чтобы выполнять какие-то простые обычные дела, то, конечно, у нас возникает масса сомнений, а сможем ли мы сделать то, о чем здесь написано, и если мы этого не сделаем, то мы не войдем в Царство Небесное, и, конечно, для нас это большое переживание. Это вторая причина переживания, когда мы читаем этот текст. И третья причина, друзья, она заключается в том, что, честно говоря, вообще непонятно, о чем идет речь. И есть такая старая сказка в России, говорят в этой сказке: иди туда, не зная куда, и принеси то, не зная что. Друзья, что-то подобное здесь. О чем вообще идет речь? О какой праведности? И как праведность моя может превзойти праведность фарисеев и книжников? Я даже не знаю, какая у них праведность. и что мне сделать, чтобы моя праведность превзошла, и я понимаю, что ответственность на мне, и что это очень важное дело, потому что касается вечного царства, но ну, я не знаю, что делать, и я не знаю, вообще, честно говоря, о чем вообще идет речь. И это третья причина переживаний. Друзья, и, конечно, нам с вами нужно разобраться в этом тексте, потому что если мы не разберемся, то мы рискуем, ведь здесь, я уже повторяю, здесь говорится об очень важном, о Царстве Небесном. Друзья, здесь говорится о фарисейской праведности, в том числе. Фарисеи подошли к вопросу своей праведности очень тщательно. Вы знаете, что в законе существует 613 заповедей, и фарисеи все эти заповеди старались исполнять очень тщательно. И не просто они исполняли эти 613 заповедей, они расширили границы каждой заповеди настолько далеко, чтобы ненароком, случайно не наступить на эту заповедь, не нарушить ее. Это примерно то же самое, как если бы, например, была какая-то отвесная скала, и опасность есть упасть, и кто-то поставил ограждение, но не рядышком с этим отвесным обрывом, а, например, в километре. Вот примерно так делали фарисеи. Они настолько далеко отодвигали границы нарушения заповеди, что примерно это было похоже на как километровый забор вот рядышком, не рядышком, а в километре от места, где можно упасть. Так родился Талмуд. Талмуд – это как раз и есть вот эти вот отделенные или отдаленные границы, чтобы не нарушить заповедь. Может быть, кто-то из вас был в Израиле, и если вы знакомы с ортодоксальными евреями, то есть их называют датишные евреи, это те, которые очень серьезно относятся к своей иудейской вере, то вы знаете, что эти люди до сего дня, они ни в коем случае не употребляют мясо и молоко вместе. Ну, вы знаете, что никогда в жизни ортодоксальные евреи не предложат вам и не будет сам кушать масло, хлеб с маслом и сверху колбаса, потому что это запрещено, это ни в коем случае нельзя делать. Если ортодоксальный еврей побогаче, то в его доме вы найдете два холодильника и вы найдете два умывальника. В одном они будут мыть посуду после мяса, в другом после молока. В магазине никогда, в ортодоксальном магазине, никогда в жизни мясные продукты не будут лежать на одном прилавке с молочными продуктами. Это запрещено, это очень строгий запрет. Друзья, когда вы спросите их, на чем основан этот запрет, то они вам скажут, что так написано три раза в Ветхом Завете, в книге Второзакония и в книге Исход написано «Не вари козленка в молоке матери его». Например, книга Исход, 23 глава, 19 стих. «Не вари козленка в молоке матери его». Вы скажете, стоп, ну подождите, но здесь написано про козленка, про молоко, и то, что нельзя козленка варить в молоке матери. Это был языческий обряд, когда язычники, они приносили богам жертвы, они в молоке матери, то есть в молоке козлихи, варили козленка. И Моисей запрещает это, чтобы не подражать языческому обычаю. Но фарисеи того времени, они подумали так, а что хотел Господь сказать? Ну, наверное, он хотел сказать, что что-то большее, чем здесь написано, и поэтому они забор нарушения этой заповеди отодвинули так далеко, что теперь им даже бутерброд съесть нельзя. Ну, чтобы случайно не нарушить эту заповедь. Вы понимаете, о чем идет речь? Вот так далеко они отошли от этой заповеди, чтобы лишь бы не нарушить ее. Они, кстати, так далеко отошли, что даже не замечая этого, стали нарушать другие заповеди, и Христос их в этом обличает и говорит, что вы, ставя свои собственные заповеди, нарушаете заповедь Божию, отменяете ее, но это другая тема. Итак, друзья, не вари козленка в молоке матери его, и поэтому нельзя есть бутерброд с колбасой и маслом. Или вот еще один пример на вашу сообразительность, я задам вам вопрос. Как вы считаете, в субботу правоверный иудей имеет право мыть руки с мылом? Ну, здесь очень много людей, я бы спросил ваше мнение. Но кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет, и вы оба не правы. Потому что все зависит от того, какое мыло использовать. Если мыло жидкое, то можно при одном условии, а если мыло твердое, то нельзя. И почему? Дело в том, что есть запрет на созидание. То есть один из 39, по-моему, запретов – это запрет на созидание. Если мыло твердое, то умывая наши руки, мы меняем форму твердого мыла, оно источается, оно становится другим по форме, и, соответственно, мы созидаем новую форму, и это нельзя делать. Но если мы используем жидкое мыло, то жидкое мыло, как известно, формы не имеет, и поэтому можно жидким мылом мыть руки. Но если мыло находится в диспенсере, то есть надо нажать кнопочку, то тогда тоже нельзя. Друзья, я сейчас это говорю не для того, чтобы их унизить, а для того, чтобы показать, насколько тщательно фарисеи относились к соблюдению закона для того, чтобы их праведность была на самом высоком уровне. Друзья, фарисеи, я уже сказал, относились к вопросу своей праведности очень тщательно. Они максимально старались выполнять все, что было повелено в законе. Например, они отделяли десятину, даже от тмина. Вот представьте себе, фарисею, саддукею или книжнику принесли плоды тмина, это маленькие зернышки, и он их считал и десятую часть отделял в церковь, в храм. Вот до какой степени. Это высшая степень праведности. И тем не менее Христос говорит, что этого недостаточно. Он говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не сможете войти в Царство Небесное. Ну, вопрос возникает, а что нам теперь делать? Фарисеи довели до совершенства исполнение закона. Максимально, больше их просто невозможно. Они постятся по два раза в неделю, они все отдают, они максимально удаляются. Они, знаете, почему с язычниками-то не общаются? Почему фарисеи не могли общаться с язычниками? Да потому что нельзя, написано в первом псалме, написано так, что «который не стоит на пути нечестивых, не стоит в собрании развратителей». И они поэтому с язычником вообще прекратили общаться. Максимальная праведность. Друзья, и тем не менее, почему-то Христу это не понравилось, и он говорит, что ученикам своим ваша праведность должна превзойти. Апостол Павел, который в свою очередь тоже был человеком-фарисеем, из семи фарисеев, фарисей сын фарисея, он называет себя сам неумеренным ревнителем отеческих обычаев. Он разобрался, в чем дело, друзья. Он понял, почему или что было не так с фарисеями, и почему все их старания, почему все их титанические усилия не привели к должному результату. И он об этом нам пишет в послании к римлянам, в 10 главе, в 3 стихом, он говорит нам такие слова про фарисеев. «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Друзья, оказывается, фарисеи прилагали титанические усилия, но они двигались не в ту сторону. Они двигались не туда, куда было нужно двигаться. Однажды я был в Челябинской области, и там есть большой, огромный национальный парк. Там были пещеры, мы сегодня были в ваших пещерах, потрясающие красивые виды. Что-то подобное, но в меньшей степени там, в Челябинской области. И кроме пещер, там просто огромный национальный парк. Там есть река, там есть озеро, там есть очень много лесов. И чтобы не заблудиться, то там протянуты такие вот такие веревочки с флажками, чтобы можно было по ним идти и дойти до нужного места. И вот когда мы все-таки заблудились, то мы нашли эту веревочку с флажками, у нас была группа людей, и мы пошли по этой веревочке с флажками, чтобы дойти до места, где мы считали, что наша парковка. И когда мы прошли примерно час, тогда я задал вопрос, или даже мы два часа прошли, я задал вопрос вот той руководителю группы, который нас вел. Я спросил: скажите, пожалуйста, вы уверены, что мы правильно идем? Он говорит: конечно, вот же флажок, и вот дальше флажок, и дальше флажок. И тогда я сказал, что дело в том, что есть еще один вопрос, а мы идем-то по флажкам, это точно, но в ту ли сторону мы идем по флажкам? И действительно, как и оказалось, мы прошли еще один час, мы потратили три часа, и мы пришли в противоположную сторону от того, куда мы шли. Да, мы прилагали усилия, да, мы шли, да, мы были внимательны, мы шли по флажкам, друзья, но мы не сориентировались со стороной, в какую сторону нужно было идти. Так бывает в жизни человека, он вроде старается, он вроде что-то делает, но он делает не в том направлении, не в ту сторону двигается, и в конечном итоге он обнаруживает, что результаты его жизни или части его жизни, они оставляют желать лучшего. И вот точно самое, то же самое про фарисеев. Они очень старались, они очень много усердия прилагали, но они, к сожалению, шли не в ту сторону. Цель, куда они стремились, она была неправильной целью. Здесь написано, они не поняли праведности Божьей. Они очень старались, но они двигались в сторону собственной праведности, и у них ничего не получилось. В этом же послании, в предыдущем стихе, во втором стихе 10 главы апостол Павел пишет, что я свидетельствую, то есть я свидетель, я это знаю точно, что они имеют ревность, то есть никто никогда фарисеев не осудит в ленности, не обвинит в ленности, никто не скажет, что фарисеи, да ты ленивый человек. Нет, они очень трудолюбивые, но они не подумали, они не рассудили, они не поняли, они не сориентировались и стали свою ревность употреблять не в правильном, а не в правильном направлении. Друзья, а что же они не поняли? О чем они не рассудили? О чем они должны были подумать? И вот сейчас я хочу перейти к теме, в продолжение этой темы, к новому такому подзаголовочку, достаточно важному. И, может быть, друзья, для кого-то из вас то, что я сейчас скажу, будет в новинку. Может быть, то, что я сейчас скажу, вы, может быть, раньше не слышали. Давайте мы посмотрим с вами на 14-й псалом. Чтобы понять тему, о которой я хочу сейчас говорить, мы с вами посмотрим на 14-й псалом. Прочитаем его полностью, он не очень большой, но он очень важный. Это псалом Давида, и начинается он с вопроса. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Друзья, вы заметили, что этот вопрос очень похож на тот вопрос, который я читал в начале, или тот стих, который я читал в начале. Христос говорит, вы не сможете увидеть Царство Небесное, вы не сможете войти в Царство Небесное. Здесь примерно та же самая мысль, задается вопрос, кто может пребывать в жилище Божьем? То есть, кто может быть с Богом? Кто имеет право быть рядом с Богом в вечности? Кто может быть, кто имеет право быть, находиться рядом с самим Господом в Его жилище? Очень похожие тексты, там Небесное Царство, здесь жилище Господне, а мы знаем, что жилище Господне – это и есть Небесное Царство, Он Царь. И поэтому, друзья, нам этот псалом очень важен, чтобы нам узнать, кто же имеет право находиться с Богом в его жилище. И мы читаем ответ на этот вопрос. И здесь несколько ответов. Первый ответ. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Тот, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Тот, в глазах которого презрен отверженный, но которых боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Итак, друзья, это очень важный псалом, которого нам, я думаю, что надо наизусть его знать, потому что он нам, еще раз говорю, открывает условия пребывания с Богом. И вот давайте представим себе, что некий книжник, некий фарисей, законник 2000 лет назад или 2500 лет назад, до рождения Иисуса Христа, он читал этот псалом. Мы знаем, что многие мальчики еврейские к 12 годам они должны были выучить Тору наизусть. Он псалтирь не входил в Тору, но тем не менее псалмы действительно они были настолько популярны в народе, в еврейском, в израильском, что очень-очень многие люди знали их наизусть. И, конечно, я уверен, что книжники, фарисеи, законники, они читали этот псалом очень-очень много раз. И они его знали хорошо. Вот о чем думал, о чем мог подумать книжник, когда он читал этот псалом? Вот о чем он мог подумать? Друзья, это очень важная мысль, постарайтесь сосредоточиться и мысленно переместитесь в то время, что вот вы видите этого книжника, он сидит со свитком псалтиря, сидит где-то утром рано, где-то на, может быть, пороге своего дома, и внимательно читает этот псалом, он пытается разобраться, кто же может. Друзья, сам факт, что здесь вопрос написан, кто может, уже разделяет людей на тех, кто может, и тех, кто не может. То есть, понятно, что читая этот псалом, книжник понимает, что есть какая-то часть людей, которые не могут в жилище Господнем быть, и он думает про себя, а я к какой части отношусь? И вот он читает этот псалом. Давайте представим, что этот книжник очень честный человек. Очень честно. Вот он смотрит на самого себя, и он понимает, что он не подпадает под эти условия. Но почему не подпадает? Здесь написано «тот, кто ходит непорочно». Если бы мы с вами читали по-еврейски, то мы бы прочитали там оттенок такой, что кто всегда непорочен. Ну и, конечно, книжник подумал бы про себя, что да, я человек неплохой, и я очень стараюсь быть непорочным, и у меня каждый день борьба в этом вопросе, но сказать, что я непорочный всегда, сказать, что у меня постоянно непорочность с моей юности, вот когда меня посвятили Богу, и когда я стал, ну вот 12 лет это происходит, и с тех пор я непорочный, ну, наверное, это неправда. Следовательно, я уже не подхожу, и, следовательно, я не могу жить с Богом, потому что я порочный. Кто делает правду? Опять, если бы мы читали на иврите, мы бы прочитали, кто постоянно делает правду, кто всегда делает правду. Но, опять-таки, этот честный книжник смотрит на себя и говорит, что я, наверное, не отношусь к этому категории людей. Я делаю правду, я стараюсь делать правду, но я не могу делать правду всегда. А дальше следующий стих, друзья, его совсем ввел в уныние, потому что он читает здесь, кто говорит истину в сердце своем. Не на устах, еще за устами можно следить, еще хоть как-то можно себя сдерживать, но в сердце своем все ли у тебя истина? Всегда ли ты в своем сердце говоришь истину? Никогда ты в своем сердце не строишь какие-то нечестивые планы, никогда у тебя не бывает греховных помыслов, у тебя никогда не бывает негодования на человека наглого, у тебя никогда не бывает проклятия в сердце своем, ты всегда чист, друзья, конечно, нет. И вот этот книжник, он... Я не буду дальше читать, друзья, но если мы будем читать дальше, то мы увидим, что все условия не подходят. Этот книжник, он понимает, что он не подходит. И, соответственно, он делает вывод, что я не могу пребывать в жилище Господнем, и я не могу быть в Доме Божьем, и мне Царство Небесное закрыто. И тогда, друзья, происходит вот такой момент. У него есть выбор, у этого книжника. Кстати, так действительно и произошло. Народ израильский до Иисуса Христа разделился на две неравные части. Одна неравная часть, одна большая часть. Они пошли по одному пути, читая этот псалом. Вторая меньшая часть пошли по другому пути. По какому пути пошли первые люди? Первая часть еврейского духовенства, фарисеи, книжники, по какому пути они пошли? Они сделали вывод, что мы не таковы, и поэтому... Нам нужно еще больше стараться, чтобы стать таковыми. Нам нужно приложить максимальные старания, нам нужно приложить максимальное усердие, чтобы соответствовать тому, что здесь написано. И поэтому мы будем все делать, чтобы у нас не было ни одной причины, чтобы у Бога не было ни одной причины нам сказать, что ты не соответствуешь. И мы потом к Богу придем и скажем: Господи, ты написал 14-й псалом, мы все сделали, мы соответствуем, и ты должен пустить нас в свои обители. Это большая часть фарисеев, которые потом превратились в тех фарисеев, с которыми общался Христос. Меньшая часть людей, напомню, что мы говорим о времени до Христа, времени пророков, Малахии и так далее, эти люди, они поняли, что у них все равно ничего не получится, и они поняли одну очень важную мысль, друзья. Они поняли, что вот кто же этот человек, про кого здесь написано, вот кто здесь? О ком здесь идет речь? Они стали своих знакомых перебирать, они стали перебирать друзей, 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 они стали вспоминать о разных людях разных народов, они поняли, что ни одного человека в мире нет, который соответствует этим условиям, никого нет, кто бы соответствовал этим условиям. Друзья, и я скажу, что и сейчас ситуация не изменилась. На свете живет 7 миллиардов людей, а за все это время жило еще больше, и ни одного человека нет, который соответствовал бы этим условиям. И тогда вот эта маленькая часть фарисеев, в то время они еще не имели такого отрицательного значения слова фарисей, книжников, законников, они поняли, что это речь идет о неком одном человеке, о каком-то идеальной личности, который должен прийти, о котором здесь написано, что он будет. И вот он и есть тот, кто может быть с Богом. Друзья, и они стали ждать Мессию, идеального человека, того, который во всей полноте соответствует этим нормам. Друзья, конечно, здесь не только этот псалом, точнее, подпадает под эти условия. Допустим, возьмем первый псалом, блажен муж. Какой муж блажен? Тот, кто, написано, не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет от день и ночь. Друзья, опять, а кто же это? Да, мы все стараемся о законе размышлять, мы все стараемся, чтобы наша воля, обратите внимание, здесь написано «воля его в законе», воля, то есть его желание растворилось в законе, то есть он не заставляет себя поступать по закону, а он сам хочет поступать по закону. Друзья, таких людей просто нет на всем белом свете. И, конечно же, вот эти маленькая часть книжников, они поняли, что здесь речь тоже идет о Мессии, о том блаженном муже, который придет в свое время. Друзья, мысль немножко революционная, но давайте подтвердим ее Новым Заветом. Апостол Павел, который мы уже на него ссылались, он тоже был из этой малой части книжников. Да, вначале он не был, но потом он понял правду. И посмотрите, друзья, как он пишет в послании Галатам, 3 глава, 14 по 16 стихи. Послание Галатам, 3 глава, 14 по 16 стихи. Вот очень важные тексты, их надо прочитать максимально внимательно. Буду читать 14 стиха. «Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть благословение Авраама через Иисуса Христа распространяется на язычников. И давайте прочитаем теперь 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но семени твоему, которое есть Христос». Друзья, анализируя 16 стих, послание к Галатам 3 главы, скажите, пожалуйста, кому даны обетования Авраама? Кому? Христу. Никому больше. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Что подразумевается под семенем Авраама? Кто-то может сказать, народ израильский. Но здесь написано нет. Здесь написано, не сказано, что и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, семени твоему даны обетования. И это семя есть Христос. Друзья, та же самая мысль, которую я сейчас вам предложил, анализируя 14 псалом. Друзья, это та же самая мысль, написанная здесь. То есть, оказывается, обетования Ветхого Завета, которые здесь называются обетованиями Авраама, они так и назывались всегда, они принадлежат единственной личности во Вселенной, и это Иисус Христос, и больше никому. Они принадлежат тому, кто соответствует всем этим требованиям, о которых мы читали. Друзья, но так как других людей не существует, соответствующих этому требованию, то остается только одна личность, идеальный человек. Это Иисус Христос, которому и принадлежат все обетования Ветхого Завета. Друзья, давайте прочитаем еще несколько текстов, которые подтверждает эту мысль. Кстати, что-то подобное из того, что я сейчас прочитал, произошло и при беседе Филиппа с казнохранителем царицы Кандаки. Вы помните этого эфиоплянина, который был на поклонении в Иерусалиме, и он на колеснице ехал домой, и он читал книгу пророка Исаии. И когда Филипп, потому что он послушал Духа Святого, он пошел на пустую дорогу, он встретил этого человека, и он услышал, что Евнух читает книгу пророка Исаии. Он подошел к нему и сказал: «Разумеешь ли, что читаешь? Может быть, тебе помочь истолковать?» И тогда Евнух задает такой вопрос, это Деяния апостолов, 8 глава, 34 стих. «Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это?» О ком? То есть он читает книгу пророка Исаии, и у Евнуха возникает вопрос, о ком идет речь? О себе ли, то есть пророк говорит, или о ком-то другом? Он не понимал, о ком идет речь. Так же, друзья, как многие не понимают, о ком идет речь в 14-м псалме, в 1-м псалме, и в других псалмах, и в других пророчествах, о ком идет речь. И тогда, 35 стих, написано, Филипп отверз уста свои, и, начав от этого писания, благовествовал о ком, друзья? Об Иисусе Христе. Ответ на вопрос Евнуха, о ком говорит этот текст, прозвучал очевидно, однозначно. Этот текст говорит не о том человеке, который достиг самоправедности, надо стараться изо всех сил, и ты будешь соответствовать тому человеку, о котором говорит Исаия. Этот текст говорит об Иисусе Христе. Друзья, вообще весь Ветхий Завет, он указывал на Иисуса Христа. Мы это знаем. Закон есть детоводитель к Иисусу Христу, ко Христу. Фарисеи думали, что закон указывает на них. Им надо только постараться хорошенько, и тогда закон будет указывать на них, и благословение будет принадлежать им. Но на самом деле нет. Среди людей, которые поняли, что это не так, было много людей. Их было мало в общей массе, но их было много в количестве. Ну, например, Симеон. Мы все называем его старец Симеон, хотя в Библии про его возраст ничего не сказано, и мы так думаем, и традиция так считает, что он старец. Но вот этот человек, когда он взял младенца Христа на руки, то он сказал такие слова. «Видели очи мои спасение твое?» Друзья, этот человек, он тоже ожидал, написано, чаявший чего? Утешение Израилева. Он понимал, что здесь речь о Христе. Друзья, я чуть продолжу позже, хочу рассказать вам одну историю. Эта история, она очень сильно меня как бы вдохновила и обличила, и поразила. Эту книгу, это история из книги, которую написал один американский врач, он хирург, он очень известный, я забыл его фамилию, но можно посмотреть. И книга его достаточно популярна сейчас. И в этой книге он описывает одну историю, что однажды он увидел, после операции, он вышел после операции и увидел ассистентку, которая помогала ему во время операции, и она очень горько плакала. И он спросил, в чем дело, и она рассказала ему историю. Дело в том, что этот хирург специализировался на очень тяжелых заболеваниях, и операции, которые он делал, они длились много часов, иногда 8 часов, иногда 9 часов длились операции. И, конечно, ассистенты, которые ему помогали, они фактически к концу операции очень сильно уставали, и это было изматывающее такое мероприятие. Но в начале операции были случаи, когда хирург делал такую сначала маленькую операцию, маленький такой прорезик, потом туда вводил какой-то аппарат, и при помощи этого аппарата смотрел, что там внутри человека, и если вдруг обнаруживалось, что там все настолько плохо, что операция не поможет, что человек в любом случае уже умрет, то тогда вот эта длинная операция не делалась. И маленький вот этот прокольчик зашивался, и человека отправляли в больницу, и уже фактически отправляли его на смерть. А если он видел, что там более-менее еще ситуация нормальная, и есть шанс что-то сделать, то он делал вот эту длинную операцию, которая могла длиться 8 или 9 часов. И вот эта ассистентка, о которой сейчас идет речь, она накануне задержалась у своих друзей в гостях и легла спать под утро. То есть в 5 утра или в 6 утра она только пришла домой, а в 8 ей там или в 7 ей надо быть уже на работе. Фактически она не спала, она проспала там, может быть, 40 минут, и она пришла на работу максимально усталая. У нее болела голова, и она мечтала о том, чтобы как-то отдохнуть. И вдруг она узнает о том, что сейчас она будет ассистировать вот этой большой тяжелой операции. И когда они зашли в операционную, все помыли руки, надели перчатки и все остальное, то когда этот врач сделал маленький прокол, чтобы ввести этот аппарат, то в голове этой медсестры, этой ассистентки возникла мысль: «Господи, хоть бы там было все плохо». И она подумала об этом, потому что она очень устала. Она представила, что если вдруг она будет ассистировать 8 часов, она просто не выдержит. Она хотела спать, она хотела отдохнуть. И она такую мысль допустила. И когда врач сделал надрез и ввел аппарат, и он сказал: «К сожалению, мы здесь ничего не можем сделать, ситуация запущенная, зашиваем и отпускаем», она вдруг поняла, что она за человек. Она вышла с операционной, она горько заплакала, и когда ее врач спросил: «Почему ты плачешь?», она сказала: «Я поняла, что я за человек. Я поняла, что я, захотев отдохнуть, я пожелала смерти другому человеку. Я-то думала, что я хорошая женщина, что я благородная, что у меня хорошая профессия, а я, оказывается, такой человек, который ради собственного отдыха готов отправить другого человека на смерть». Да, конечно, друзья, мы понимаем, что не из-за нее этот человек, все эти проблемы у него были, не ее мысль привела его к тому, что этот доктор не стал делать операцию. Понятно, что она здесь ни при чем, но она поняла саму себя. Она увидела себя саму, какая она есть. И это привело ее в очень тяжелое состояние. Она очень горько плакала. Она разочаровалась сама в себе. Один православный священник как-то писал в своей книге, что «Я помолился Богу, говорю: Господи, покажи мне меня, каков я есть. И Господь мне показал. И зрелище это оказалось не для слабонервных». Друзья, очень часто мы с вами живем, смотря на самих себя через призму своей собственной гордости, своих собственных амбиций, своих собственных представлений. Мы думаем о себе, что в общем-то мы люди недостаточно... Ну да, конечно, кто скажет, что мы не грешники? Мы все грешники, но не настолько уж сильно. И в общем-то, если так посмотреть, то мы не хуже других, а в некоторых случаях и лучше других. Друзья, надо еще немножко постараться, надо еще чуть-чуть немножко, чуть-чуть поднапрячься, и все будет хорошо в твоей жизни, ты будешь совсем праведным. Друзья, но вот те люди, о которых мы сейчас говорим, и которые были, в число которых входил Симеон, они понимали, что они знали, какие они есть. Они видели себя, какие они есть. Они понимали, что ничего доброго в них нет, и они понимали, что надо им, ну, им нужен Спаситель. Написано «чаявший утешение Израилева». И когда он взял этого младенца на руки, он сказал: «Господи, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, ибо видели очи мои спасение твое». Друзья, а Иоанну Крестителю была положена важнейшая задача. Написано, чтобы он объяснил вот этим людям окружающим, что их спасение не в освобождении от римлян, их спасение не в освобождении от каких-то других захватчиков, их спасение в прощении грехов. То есть их, на самом деле, их основная проблема – это не римские войска, не императоры, не какие-то цари, не Ирод. Их основная проблема – это их грехи, друзья. И вот Симеон это понял, он тоже находился в этой же самой ситуации, он тоже нуждался в этом, и он понял, друзья. И Павел это понял. И другие это поняли, и, друзья, а фарисеи этого не поняли. Фарисеи подумали, что надо чуть-чуть просто постараться, вот читая псалмы, читая другие, надо постараться, и тогда мы станем лучше. Друзья, несколько еще текстов очень интересных. Если вдруг вы сделаете такое маленькое домашнее задание, извините за дерзость, я не знаю вас, вы не знаете меня, а я уже даю вам домашнее задание. Но если вдруг вы это сделаете, то у вас, конечно, на многие вещи по-другому будет взгляд. Что это за домашнее задание? Когда вы будете читать Новый Завет, то обратите внимание на все цитаты Нового Завета, которые говорят о Ветхом Завете. Вот. Цитаты Нового Завета, говорящие о Ветхом Завете. И вы их отдельно выпишите. И когда вы их выпишете, вы увидите интересную картину. Давайте представим себе такую ситуацию. Представьте себе, что я прочитал книгу. Ну, какую-то книгу художественную. И вы меня спрашиваете: «Денис, хорошая книга?» Я говорю: «Очень интересная книга». «А про что она?» «Она про одного солдата». Ну, и рассказываю историю про этого солдата, как он там воевал, рассказал. И вы заинтересовались и стали читать эту книгу. И когда вы читали, вы читаете, с удивлением обнаружите, что там ни про какого солдата вообще речи нет, и что это вообще книга не про солдата, а про, например, допустим, я не знаю, какую-то женщину, которая там вышла замуж и неудачно женилась, там, или еще что-нибудь в этом плане. Я не знаю, то есть вы увидели совсем другой сюжет, вы подходите ко мне и говорите: «Денис, ты эту книгу советовал?» Я говорю: «Да, ну, про какого солдата? Там нет про солдата. Там про женщину и несчастную любовь». Друзья, так в нашей жизни не бывает. Когда мы с вами читаем одну и ту же книгу, мы с вами в целом видим одно и то же. Да, мы можем видеть разные нюансы, но в целом мы видим с вами одно и то же. Так вот, интересно, что когда Иисус Христос и апостолы читали Ветхий Завет, и когда фарисеи читали Ветхий Завет, они видели там совершенно разное. Такое ощущение, что они читали разные книги. Но я вам сейчас немножко это докажу. Посмотрите, друзья, как написано в книге «Деяния апостолов». Я только два текста приведу. Нет времени говорить очень много текстов, приведу только два текста. Но таких текстов на самом деле очень много, друзья, очень много. «Деяния апостолов», 10 глава, 43 стих. Вместе с вами прочитаем. 10 глава, 43 стих. «О нем, об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Друзья, несколько вопросов по этому тексту. Вы видите их на экране, очень удобно, вы все видите текст. Скажите, пожалуйста, какие пророки свидетельствуют о Иисусе Христе? Все пророки. Друзья, а Амос свидетельствует о Иисусе Христе? А Иона свидетельствует об Иисусе Христе? А Малахия? А, например, допустим, Исаия. Ну, Исаия, да, там понятно, там и целый блок о Иисусе Христе. Друзья, но здесь написано «все пророки». Все пророки. Я задаю вам вопрос: когда вы читаете книги пророков, вы там все видите об Иисусе Христе? А здесь еще не только это. Здесь написано не только, что все пророки свидетельствуют об Иисусе Христе, но более того, в любых пророках, в любых пророческих книгах содержится информация о том, что всякий верующий в Иисуса Христа получит прощение грехов именем Его. Друзья, в каждом пророке содержится Евангелие. И тогда мы вообще входим в тупик. Мы с вами читаем Осию, где там информация о том, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. А где у Малахи это? А где это у других всех пророков? Где это у них? Да, у Исаии это есть, мы это можем найти. А у других где это написано, друзья? Но ведь апостол Петр, который говорит эти слова, он же не других пророков читал, он же читал тех же пророков, что читаем мы, и тех же пророков, что читают фарисеи. И он говорит, друзья дорогие, там конкретно написано, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Мы говорим, Петр, стоп, ну где это написано? Он говорит, да вот читайте внимательно, там вы это увидите. Друзья, но фарисеи читали, они этого не видели, и, к сожалению, мы читаем тоже почти этого не видим. Но давайте еще один текст прочитаем. Деяние 3.24. Это тоже Петр, который говорит о том, что вот эти дни, когда сошел Дух Святой, это дни исполнения Божьих обетований, это дни, когда Господь начинает церковь созидать, когда Дух Святой на землю сошел. Посмотрите 3.24. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни си». Друзья, здесь мы вообще в тупик входим, потому что не только какие-то отдельные пророки, но все пророки, и более того, уточнение, сколько бы их ни говорило, то есть любой пророк, каждый пророк, он тоже говорил об этом. Друзья, это только два текста. Я могу привести десятки текстов. Например, Петр об этом пишет, что «а к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков». Или, например, Христос, когда он шел с учениками в Емаус, и те говорили, что «ну как ты не знаешь того, что случилось в Иерусалиме?» А он назвал их людьми медлительными сердцем. Они медлительные сердцем к тому, чтобы веровать пророкам. Так же, да? Пророкам. И написано, и начиная от Моисея, через все Писание рассказывал об Иисусе Христе. Друзья, оказывается, начиная от Моисея, начиная от Самуила, все пророки, все тексты Священного Писания говорят об Иисусе Христе и говорят нам о том, что верующие в Иисуса Христа получают прощение грехов именем Его.